Глава вторая. Длань Божья 137. Снаружи, в резком холоде зимнего дня, ясное небо перед дворцом было заполнено чем-то похожим на сверкающий снег. Хорза остановился на площадке боевого шаттла и, подняв голову, огляделся. Отвесные стены и высокие башни дворца-тюрьмы отражали грохот и вспышки продолжавшегося боя. Повсюду, постреливая, сновали идиранские орудийные платформы. Вокруг них на порывистом ветру вспухали крупные облака помехозащиты, выстреливаемые противолазерными орудиями на крыше дворца. Порывом ветра к неподвижному шаттлу прибило немного этой порхающей трепещущей крошки, и влажное липкое тело Хорзы с одного бока оказалось облепленным сверкающими перьями. «Прошу вас!» «Бой еще не закончился!» — раздался у него за спиной громовой голос идиранского солдата, хотя, видимо, тот пытался говорить чуть ли не шепотом. Хорза повернулся к бронированному гиганту и в защитном козырьке его шлема увидел отражение своего немолодого лица. Он глубоко вдохнул, потом кивнул, повернулся и нетвердо побрел внутрь шаттла. За спиной у Хорзы полыхнула вспышка света, и он увидел перед собой свою вытянутую по диагонали тень. Когда дверь, служившая заодно и трапом, закрылась, шаттл сотрясся от ударной волны. Где-то внутри дворца произошел мощный взрыв. «По их именам познаете их», — думал Хорза, принимая душ. Экспедиционные корабли контакта культуры, принявшие на себя всю тяжесть первых 4 лет космической войны, всегда носили игривые, забавные имена. Но и новым военным кораблям, выпуск которых начался после перехода космических фабрик на военное производство, культура предпочитала давать юмористические, мрачные или откровенно отталкивающие имена, словно не принимая всерьез тот грандиозный конфликт, в который она втянулась. Идиране же смотрели на вещи иначе. Они считали, что имя корабля должно отражать серьезность его назначения и поставленных перед ним задач, а также решимость экипажа идти до конца. В громадном идиранском флоте были сотни кораблей, названных именами одних и тех же героев планет сражений. В ход шли и религиозные концепции, и громкие эпитеты. Легкий крейсер, спасший Хорзу, был 137-м по счету кораблем, которому присвоили имя «Длань Божья». А так как его одновременно носили более сотни аппаратов, то полное название корабля было «Длань Божья 137». Хорза не без труда обсушился в воздушном потоке. Душ монументальных размеров, как и все остальное в корабле, был сделан по идиранской мерке, и ураганная струя воздуха едва не выдула Хорзу из душевой. Кверлк Соралундра, разведотец и воин-жрец вассальной секты 4 душ Сфарн и Дира, сцепил 2 руки и опустил их на стол. Хорзе показалось, будто столкнулись 2 континентальные платформы. «Вижу, вы уже отдохнули, Бора Хорза», — загрохотал старый диранин. «Более-менее», — кивнул Хорза и потер запястье. Он сидел в каюте Ксора Лундры на борту Длани Божьей 137, одетый в объемистый, но удобный скафандр, доставленный, очевидно, специально для него. Ксора Лундра тоже в скафандре, настоял, чтобы человек надел его, потому что военный корабль, вращаясь вокруг Сарпена на низкой, ради сбережения энергии, орбите, все еще находился в зоне боевых действий. Разведка флота утверждала, что где-то в этой же системе находится экспедиционный корабль культуры класса «Гора». Длань действовала на свой страх и риск, а поскольку никаких следов корабля культуры пока не обнаружилось, нужно было проявлять осторожность. Ксора Лундра наклонился к Хорзе, отбросив тень на стол. Его громадная голова, седловидная, если смотреть спереди, вздымалась над мутатором. По краям ее располагались 2 передних глаза, ясные и не мигающие. «Вам повезло, Хорза. Мы прибыли спасать вас не из жалости. Неудача тоже своего рода награда». «Спасибо, Ксора. Вообще-то говоря, это самое приятное, что я услышал за сегодняшний день». Хорза откинулся к спинке сиденья и провел своей старческой на вид рукой по редким желтеющим волосам. Понадобится еще несколько дней, чтобы избавиться от притворной стариковской внешности, но Хорза уже чувствовал, как она сползает с него. Образ мутатора постоянно удерживался и контролировался на полуподсознательном уровне в его мозгу, что позволяло сохранять нужную внешность. Теперь Хорзе уже ни к чему было выглядеть геронтократом, а потому временно закрепленная в мозгу картинка министра, которого он изображал по заданию Идиран, распадалась и исчезала, а тело возвращалось в свое нормальное нейтральное состояние. Ксора Лундра несколько раз неторопливо шевельнул головой. Хорза так до конца и не понимал смысла этого характерного движения, хотя начал работать на Идиран и познакомился с Ксора Лундрой задолго до войны. «Во всяком случае, вы живы», — сказал Ксора Лундра. Хорза кивнул и побарабанил пальцами по столу, выражая согласие. На этом идиранском стуле он к своей досаде чувствовал себя как ребенок. Его ноги даже не доставали до пола. «Едва-едва. Тем не менее, спасибо. Сожалею, что вам пришлось проделать такой путь для спасения неудачника».
«Приказ есть приказ. Лично я рад, что нам это удалось. А теперь я должен рассказать вам, почему мы получили этот приказ».
Хорза улыбнулся и отвел взгляд от старого идиранина, только что выразившего ему свою симпатию. С идиранами подобное случалось нечасто. Он снова перевел взгляд на Ксору, народ этого существа, такой громадный, что Ксора мог бы разом откусить Хорзе обе руки, который выстреливал точные короткие слова идиранского языка.
«Вас уже однажды посылали смотрителем на мир Шкара, одну из драозонских планет мертвых».
Хорза кивнул.
«Вам придется туда вернуться».
«Сейчас?» — спросил Хорза, глядя в широкое темное лицо идиранина. «Но там ведь только мутаторы. Я уже говорил, что не буду воплощаться в другого мутатора, и ни в коем случае не стану их убивать».
«Этого мы от вас и не требуем. Сейчас я все объясню».
Ксора Лундра откинулся к спинке кресла, приняв позу, которая для почти любого позвоночного и даже любого подобия позвоночного говорила об усталости.
«Четыре стандартных дня назад», — начал было идиранин, но тут лежащий у его ног шлем от скафандра испустил пронзительный вой.
Ксора Лундра поднял шлем и положил на стол.
«Да», —
произнес он таким тоном, что Хорза, достаточно изучивший идиранские голоса, сразу понял. Если побеспокоивший Кверла не имел для этого веских оснований, ему ох как не поздоровится.
«У нас женщина культуры»,
— прозвучал голос из шлема.
«Вот как!»
Ксора Лундра откинулся назад. По его лицу скользнула идиранская версия улыбки. Рот сжат, глаза прищурены.
«Хорошо, капитан. Она уже на борту?»
«Нет, Кверл. Шаттл подойдет через 2 минуты. Я загружаю орудийные платформы. Мы готовы покинуть систему, как только все они будут на борту».
Ксора Лундра наклонился поближе к шлему. Хорза разглядывал старческую кожу на тыльной стороне своих ладоней.
«Что с кораблем культуры?» — спросил идиранин.
«Пока ничего, Кверл. Нигде в системе его нет. Наш компьютер предполагает, что он где-то за ее пределами, возможно, между нами и флотом. Еще немного, и он поймет, что мы здесь совсем одни».
«Капитан, как только агент культуры окажется на борту, вы, не дожидаясь платформ, должны немедленно соединиться с флотом, понятно?»
Ксора Лундра обменялся взглядами с Хорзой.
«Вы меня поняли, капитан?»
— повторил Кверл, неотрывно глядя на человека.
«Да, Кверл», — ответил голос.
Хорза различил в нем горечь даже через маленький динамик шлема.
«Хорошо. Выберите сами оптимальный путь к флоту. А перед этим, в соответствии с приказом Адмиралтейства, вы должны подвергнуть термоядерной бомбардировке города Де-Айчанбие, Винч, Исна-Йовон, Изелере и Илбар».
«Даква...»
Ксора Лундра нажал на выключатель в шлеме, и динамик замолчал.
«Вы взяли в плен Бальведу?» — удивленно спросил Хорза.
«Да, агент культуры у нас. Я не считаю, что ее пленение или уничтожение может иметь серьезные последствия. Но Адмиралтейство утвердило рискованный план операции по вашему спасению до подхода главных сил, только получив наше заверение, что мы попытаемся ее захватить.
«Я так думаю, что летающий нож Бальведа вам не достался», — фыркнул Хорза и снова начал разглядывать морщины на своих руках.
«Он самоуничтожился, когда вы садились на шаттл, который доставил вас на мой корабль».
Ксора Лундра взмахнул рукой, и Хорзу обдало струей воздуха, сильным идиранским запахом.
«Но хватит об этом! Я должен объяснить, почему ради вашего спасения мы рискнули легким крейсером».
«Да, конечно». Хорза повернулся лицом к идиранину.
4 стандартных дня назад», — сообщил Кверл, «группа наших кораблей перехватила одиночный корабль культуры, внешне ничем не примечательный, но, судя по его эмиссионной характеристике, с довольно необычной начинкой. Корабль был уничтожен без труда, но его разум ускользнул. Поблизости находилась планетная система. Видимо, разум вышел из реального пространства и переместился прямо к поверхности выбранной им планеты. Мы думали, надеялись, что культура еще не достигла того уровня владения гиперполями, о котором свидетельствует этот маневр. Со всей определенностью могу сказать, что подобная космобатика пока нам не по плечу. Это и некоторые другие обстоятельства дают основания полагать, что разум, о котором идет речь, предназначен для нового класса бессистемных кораблей, разрабатываемых культурой. Захват этого разума стал бы разведоперацией высшего класса».
Кверл сделал паузу, и Хорза воспользовался этой возможностью, чтобы спросить. «Эта штуковина сейчас на мире Шкара?»
«Да. Судя по его последнему посланию, он намеревался укрыться в туннелях командной системы».
«И вы ничего не можете с этим поделать», — улыбнулся Хорза.
«Мы вытащили вас. Разве это ничего, Бора Хорза?»
Кверл помолчал.
«Ваша ухмылка говорит мне, что вы видите в этой ситуации нечто смешное. Что именно?»
«Я думал много о чем. О том, что разум оказался либо очень сообразительным, либо очень везучим. Думал, что повезло и вам, я оказался поблизости. А еще о том, что культура теперь, по-видимому, не станет сидеть сложа руки».
«Разберем все по порядку», — резко ответил Ксора Лундра. «Разум культуры оказался и сообразительным, и везучим. Нам тоже повезло. Культура мало что может сделать, так как, по нашим сведениям, у нее на службе нет ни одного мутатора. И уж, конечно, ни одного, кто хоть раз побывал на мире Шкара. Но я хотел бы добавить, Бора Хорза...» Идиранин положил ладони на стол и наклонил свою огромную голову к человеку. «Что вам тоже более чем повезло».
«О да, но разница в том, что я в это верю», — Хорза ухмыльнулся.
«А, это не делает вам особой чести», — заметил Кверл.
Хорза пожал плечами. «Значит, вы хотите, чтобы я высадился на мире Шкара и раздобыл этот разум?»
«Если это возможно. Не исключено, что он поврежден. Может, он запрограммирован на самоуничтожение в случае опасности. Но игра стоит свеч. Мы обеспечим вас всем необходимым. Но одно ваше присутствие там создало бы для нас своего рода плацдарм. А как насчет тех, кто уже там? Насчет мутаторов, выполняющих роль смотрителей?» «Они нам ничего не докладывали. Видимо, они даже не заметили появления разума. Очередное сообщение от них должно поступить через несколько дней. Но из-за военных действий возникли проблемы со связью. Не исключено, что они не сумеют передать сигнал».
«А что?» — медленно спросил Хорза, вперев взгляд в столешницу и рисуя на ней пальцем круговой узор. «Вам известно о персонале базы?»
«Оба старших сотрудника были заменены мутаторами помоложе. Оба младших часовых переведены в старшие и остаются на месте».
«А им не грозит никакая опасность?» — спросил Хорза.
«Напротив. Сейчас во время военных действий нет места безопаснее, чем планета мертвых, внутри Драозонского барьера тишины. Ни мы, ни культура не рискнем сердить Драозонов. Поэтому культура ничего не может там предпринять. А мы можем только послать вас.
Если... — осторожно начал Хорза, наклоняясь вперед и немного понижая голос. — Мне удастся добыть для вас этот метафизический компьютер.
— Судя по вашему голосу, вы собираетесь поднять вопрос о вознаграждении, — сказал Ксора Лундра.
— Действительно собираюсь. Я уже довольно долго рискую ради вас головой, Ксора Лундра, и хочу выйти из игры. На этой базе на мире Шкара живет одна моя хорошая знакомая. И если она не станет возражать, я хотел бы вместе с ней выйти из этой войны. Вот все, о чем я прошу.
Обещать ничего не могу, но просьбу вашу передам. Ваша многолетняя преданная служба будет зачтена.
Хорза откинулся назад и нахмурился. Он не понял, говорил Ксора Лундра с иронией или нет. Что такое 6 лет для Идиран, если представители этого вида фактически бессмертны? Но, с другой стороны, Кверл Ксора Лундра знал, как часто Хорза, этот хрупкий человечек, рисковал жизнью на службе своим инопланетным хозяевам, почти не получая вознаграждения, а потому Идиранин вполне мог сказать это без всякой задней мысли. Хорза хотел поторговаться еще, но тут снова завыл шлем. Мутатор вздрогнул. Все звуки на идиранском корабле казались ему оглушительными. Голоса у идиран были подобно грому, от звука обычного идиранского звонка или бипера у Хорзы чуть не разрывались барабанные перепонки, а когда включалась громкая связь, он закрывал уши ладонями. Хорза очень надеялся, что пока он на борту, не прозвучит сигнал общей тревоги. От звука идиранской корабельной сирены можно было оглохнуть навсегда.
«Что там?»
— спросил Ксора Лундра, обращаясь к шлему.
«Женщина на борту. Мне бы еще 8 минут, чтобы боевые плат...»
«Города уничтожены?»
«Так точно, Кверл».
«Немедленно покинуть орбиту и полным ходом к флоту».
«Но, Кверл, позвольте мне...» —
прозвучал слабый, но настойчивый голос капитана из лежащего на столе шлема.
«Капитан!» — коротко перебил Ксора Лундра. «В этой войне на данный момент состоялось 14 дуэлей между легкими крейсерами 5-го типа и экспедиционными кораблями контакта класса «Гора». Все они закончились победой противника. Вы когда-нибудь видели, что остается от легкого крейсера после того, как с ним разберется корабль контакта?»
«Нет, Кверл,
я тоже». «И у меня нет ни малейшего желания увидеть это в первый раз изнутри. Исполняйте приказ немедленно!»
Ксора Лундра опять нажал кнопку шлема и перевел взгляд на Хорзу.
«Если вы справитесь с заданием, я сделаю все от меня зависящее, чтобы вас отпустили со службы с достаточными средствами. Как только мы соединимся с основным флотом, вы с усиленным сопровождением полетите на мир Шкара. Сразу за барьером тишины вам будет предоставлен шаттл, невооруженный, но оборудованный всем, что вам, возможно, понадобится, включая спектрографические гиперанализаторы ближнего действия, на тот случай, если разум предпримет ограниченное самоуничтожение».
«Почему вы думаете, что оно будет ограниченным?» — скептически спросил Хорза.
«Несмотря на свои относительно небольшие размеры, разум весит несколько тысяч тонн. Полное его уничтожение разорвет планету надвое, что Драозон воспримет как враждебное действие. Ни один разум культуры не пойдет на такое».
«Ваша уверенность подавляет меня», — недовольно согласился Хорза. В это мгновение звуковой фон вокруг них резко изменился. Ксора Лундра повернул шлем и посмотрел на один из маленьких встроенных экранов.
«Хорошо. Мы легли на курс».
Он опять посмотрел на Хорзу.
«Да, должен сказать еще кое-что. Флотилия, окружившая корабль культуры, попыталась преследовать ускользнувший разум и спуститься на планету».
Хорза наморщил лоб. «Они что, не понимали, что делают?»
Они делали, что могли. При боевой группе было несколько гиперпространственных зверей Чай-Хирти, пойманных и деактивированных для внезапного нападения на базу культуры. Одного из них быстро переоснастили для вторжения малыми силами на поверхность планеты и сбросили по гиперспирали на барьер тишины. Но хитрость не удалась. При пересечении барьера зверь был атакован чем-то вроде гиперсеточного огня и получил сильные повреждения. Он вышел из гиперпространства около планеты под таким углом, что должен был сгореть в атмосфере. Материальную часть и живую силу следует признать утраченными.
Да, пожалуй, попытка была достойная, но по сравнению с Драозоном, даже этот удивительный разум, которым вы хотите завладеть, не больше, чем примитивный рифмометр. Чтобы перехитрить Драозона, нужно кое-что посильнее.
Вы думаете, вам удастся его перехитрить?
Не знаю. Я не думаю, что они могут читать мысли, но кто знает. Я не думаю, что Драозона волнует война или то, чем я занимался, покинув мир Шкара. Так что вряд ли они смогут связать одно с другим. А, впрочем, кто знает. Хорза опять пожал плечами. Стоит попытаться.
Хорошо. Мы обсудим это подробнее, как только присоединимся к флоту. А сейчас надо молиться, чтобы наше возвращение прошло без происшествий. Может быть, вы хотите побеседовать с Пиростек Бальведой, пока ее не допросили? Я договорился с заместителем флотского инквизитора. Если хотите, пожалуйста.
Ничто не доставит мне большего удовольствия, — улыбнулся Хорза. У Кверла было много дел на корабле, покидающем систему Сарпена, и Хорза остался в каюте Ксора Лундры. Перед разговором с Бальведой он отдохнул и поел. Автокамбуз крейсера постарался и приготовил лучшую, по его камбуза разумению, еду для гуманоида. Но, тем не менее, на вкус она была отвратительной. Хорза съел сколько смог и с таким же отвращением запил дистиллированной водой. Прислуживал ему Меджель, ящерицеподобное существо двухметровой длины с плоской удлиненной головой и шестью ногами. На четырех он передвигался, а переднюю пару использовал в качестве рук. Меджели были видом, близким к эдиранам. Те и другие существовали в сложном социальном симбиозе, благодаря которому в течение тысячелетий, когда эдиранская цивилизация была частью галактического сообщества, экзосоциологические факультеты многих университетов не страдали от нехватки средств на исследовательские работы. Эволюция самих эдиран происходила на планете Идир, где они занимали нишу главенствующих монстров на планете, населенной монстрами. Буйная и дикая природа древнего Идира давно ушла в прошлое вместе со всеми прочими монстрами, которые остались разве что в зоопарках. Идиране же сохранили интеллект, сделавший их победителями, а также биологическое бессмертие, которое из-за бескомпромиссной борьбы за существование на раннем этапе истории Идира, не говоря уже о высоком уровне радиации, явилось скорее эволюционным преимуществом и не повело к застою. Хорза поблагодарил Меджеля дважды, когда тот принес ему блюдо и когда уносил их. Но Меджель не ответил. Их интеллект оценивался в 2/3 интеллекта среднего гуманоида, что бы не подразумевалось под этим названием. Таким образом, они были в 2-3 раза менее развиты, чем нормальный идиранин. И все же они были хорошими, пусть и лишенными воображения солдатами. К тому же их было много — по 10-12 на каждого идиранина. 40 000 лет целенаправленной селекции сделали их лояльными даже на хромосомном уровне. Хорза не пытался заснуть, хоть и устал. Он попросил Меджеля проводить его к Бальведе. Меджель задумался, попросил разрешения через переговорное устройство каюты и заметно вздрогнул, получив словесный пинок от Ксоларундры с мостика, где тот находился вместе с капитаном крейсера.
«Следуйте за мной, господин», — сказал Меджель и открыл дверь каюты.
В коридорах военного корабля эдиранская атмосфера ощущалась отчетливее, чем в каюте Ксора Лундры. Эдиранский запах здесь был сильнее, а видимость ограничивалась 20-30 метрами даже для глаз Хорзы. Дальше все было подернуто дымкой.
Здесь царили жара и высокая влажность, а пол под ногами был мягкий, как подушка. Хорза быстро шел по коридору, не сводя взгляда с обрубка хвоста Мэджеля, ковылявшего впереди. По пути они встретили двух идиран, не обративших на него никакого внимания. Возможно, они знали, кто он и что он, возможно, нет. Хорза знал, что идиране терпеть не могут казаться слишком любопытными или плохо информированными. Потом он едва не столкнулся с парой раненых Мэджели на антигравитационных носилках, которых два их товарища торопливо катили по перпендикулярному коридору. Хорза проводил взглядом раненых и нахмурился. Их оплавленная защитная броня явно пострадала от плазмы, но у геронтократии не было плазменного оружия. Хорза пожал плечами и пошел дальше. Они подошли к отсеку, путь в который преграждали раздвижные двери. Мэджель сказал что-то сначала одной створке, потом другой, и те открылись. Показались еще одни двери. Перед ними стоял охранник Идиранин с лазерным карабином. Увидев приближающихся Мэджеля и Хорзу, он открыл гуманоиду дверь. Хорза кивнул охраннику и вошел. Дверь позади него с шипением закрылась, и тут же отворилась следующая. Как только он ступил внутрь камеры, Бальведа быстро повернулась. У Хорза возникло ощущение, что перед его появлением она мерила помещение шагами. Увидев Хорзу, женщина слегка откинула голову и издала горловой звук, который вполне можно было принять за смех. «Ну и ну», — сказала она тихо, растягивая слова. «Ты выжил. Поздравляю. Какая перемена, верно? Да, кстати, я сдержала свое обещание». «Привет», — ответил Хорза, сложив руки на груди и оглядывая женщину с ног до головы. На Бальведе была та же самая серая одежда, сама она казалась невредимой. «А что с той штукой, которая висела у тебя на шее?» Она посмотрела вниз, туда, где раньше на ее груди лежала подвеска. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но выяснилось, что это мнемоформа». Бальведа улыбнулась и села, скрестив ноги на мягкий пол. Не считая спальной ниши на возвышении, больше сесть было некуда. Хорза тоже сел. Его ноги все еще немного болели. Ему вспомнилась оплавленная бронезащита Мэджеля. «Мнемоформа? А она, случайно, не могла превратиться в плазменное ружье?» «Да, среди всего прочего». «Так я и думал. Как я слышал, твой летающий нож избрал драматический выход». Бальведа пожала плечами. Хорза посмотрел ей в глаза. «Полагаю, ты не оказалась бы здесь, если бы не могла сообщить им что-то важное. Или я не прав?» «Здесь, возможно, и оказалась бы», — согласилась Бальведа, — «но не живой». Она заложила руки за спину и вздохнула. «Видимо, мне придется пересидеть войну в лагере для интернированных, если только не найдут кого-нибудь, чтобы обменять на меня. Надеюсь, это продлится не слишком долго». «О, так ты считаешь, что культура скоро может сдаться?» — спросил Хорза с ухмылкой. «Нет, я думаю, культура скоро может победить». «Ты сошла с ума», — покачал головой Хорза. «Ну, тогда скажем так». Бальведа слабо тряхнула головой. «Я уверена, что в конце концов она победит». «Если вы и дальше будете отступать теми же темпами, что в последние 3 года, то кончите где-нибудь в облаках». «Я не выдам никакой тайны, сказав, что сейчас мы отступаем уже не так быстро». «Посмотрим. Откровенно говоря, я удивляюсь, что вы пока еще боретесь. Наши трехногие друзья тоже пока борются. Все борются. И мы поэтому тоже. Так я иногда думаю».
«Бальведа», — Хорза устало вздохнул, — «я и сейчас еще не понимаю, зачем, черт возьми, вы вообще сражаетесь? Идиране никогда не были для вас угрозой. Не были бы и сейчас, если бы вы прекратили с ними воевать. Неужели жизнь в вашей великой утопии на самом деле так скучна, что вам нужно воевать?» Бальведа наклонилась вперед.
«Хорза, я не понимаю, почему воюешь ты? Я знаю, что Хидора находится...»
«Хибора», — поправил ее Хорза.
«Ну да, Хибора, этот забытый богом астероид, на котором живут мутаторы. Я знаю, что он в идиранской сфере влияния, но...»
«Это не имеет никакого отношения к делу, Бальведа. Я сражаюсь на их стороне, потому что верю, что правы идиране, а не вы».
Бальведа удивленно выпрямилась. «Ты?» — начала была она, но опустила голову и покачала ею, глядя в пол. Потом снова подняла взгляд. «Я тебя просто не понимаю, Хорза. Ведь ты должен знать, сколько цивилизаций, сколько систем, сколько личностей уничтожено или растоптано эдиранами и их безумной проклятой религией. Разве культура сделала что-либо подобное, черт побери?» Одна ее рука лежала на колене, другая, выкинутая вперед, сжалась в кулак. Хорза посмотрел на нее и улыбнулся. «Если считать мертвых по головам, то эдиране тут, конечно, далеко впереди вас. И я не раз им говорил, Пиростек, что мне у них не симпатичны некоторые методы и религиозное рвение. Я всей душой за то, чтобы люди жили, как они сами того хотят. Но теперь они борются против вашей культуры, а это уже совсем другое дело. Я скорее против вас, чем за эдиран. А потому готов...» Хорза на мгновение замолчал, затем смущенно хохотнул. «Пусть это звучит слегка мелодраматично, но я действительно готов умереть за них!» Он пожал плечами. «Все очень просто!» При этих словах Хорза кивнул. Бальведа уронила вытянутую руку, посмотрела в сторону, тряхнула головой и громко выдохнула. «Потому что... ты, может, подумала...» — продолжал Хорза. «Что я шутил, говоря старику Фролку, что настоящий представитель культуры — летающий нож. Я это говорил серьезно, Бальведа. Я так думал тогда, думаю так и сейчас. Мне безразлично, насколько уверена в своей правоте культура и скольких людей убивают эдиране. Эдиране на стороне жизни, скучной, старомодной биологической жизни. Пусть зловонной, пусть заблудшей и близорукой, бог свидетель, но все же настоящей жизни. А вами правят ваши машины. Вы — эволюционный тупик. Беда в том, что, желая отвлечься от этой мысли, вы пытаетесь утащить за собой всех. И для галактики не будет ничего хуже, чем победа культуры в этой войне». Он замолчал, чтобы женщина могла ответить, но та сидела молча, опустив голову и покачивая ею. Хорза рассмеялся. «Знаешь что, Бальведа, для такого чувствительного вида вы иногда проявляете до странности мало сострадания». «Проявлять сострадание глупости значит быть на полпути к идиотизму», — пробормотала женщина, все еще не глядя на Хорзу. Он опять рассмеялся и поднялся с пола. «Столько горечи, Бальведа!» Она подняла на него взгляд. «Я говорю тебе, Хорза», — спокойно сказала она, — «мы победим». Он покачал головой. «Я в это не верю. Вы не умеете побеждать». Бальведа, распрямив плечи, уперлась руками в пол позади себя. Ее лицо посерьезнело. «Мы умеем учиться, Хорза». «У кого?» «У любого, кто может преподать нам урок», — медленно ответила она. «Мы проводим немало времени, наблюдая за воинами и религиозными фанатиками, драчунами и милитаристами, за людьми, которые стремятся победить, невзирая ни на что. В учителях недостатка нет». «Если вы хотите научиться побеждать, смотрите на эдиран». Бальведа помолчала. Лицо ее было спокойным, задумчивым, возможно, немного печальным. Потом она кивнула. «Действительно, во время войны возникает опасность уподобиться противнику». Она пожала плечами. «Остается лишь надеяться, что мы сможем этого избежать. Если сила эволюции, в которую ты, кажется, веришь, и в самом деле действует, то она будет действовать через нас, а не через эдиран. А если ты ошибаешься, значит, ее стоит подавить».
«Бальведа», — сказал он, усмехнувшись, — «не разочаровывай меня. Я предпочитаю борьбу». «Но мне показалось, что ты склоняешься к моей точке зрения».
«Нет», — вздохнула она, — «вовсе нет. Можешь списать это на мою подготовку в особых обстоятельствах. Мы учимся думать обо всем. Я просто дала пессимистическую оценку».
«А я всегда думал, что ООО не допускают подобных мыслей».
«Тогда подумайте еще раз, господин мутатор». Бальведа подняла брови. «ООО допускают любые мысли». Вот это и пугает людей больше всего. Как показалось Хорзе, он понял, что женщина имеет в виду. Особые обстоятельства всегда были орудием нравственного шпионажа в руках отдела контактов, острым клинком агрессивной дипломатической политики культуры, самой элитарной элитой в обществе, отвергающем элитарность. Даже до войны положение ООО и представления об этой организации внутри мира культуры были весьма двусмысленными. Романтика, сопряженная с опасностью, этакая изощренная сексуальность, другого слова и не подберешь, подразумевающая невоздержанность, совращение и даже насилие. Само существование ООО было окутано атмосферой таинственности, и это в обществе, буквально боготворившем открытость, за которой непременно должны были скрываться недостойные постыдные деяния и нравственная вседозволенность. И это в обществе абсолютных ориентиров. Жизнь хорошо, смерть плохо, удовольствие хорошо, боль плохо. Что одновременно притягивало и отталкивало, но в любом случае возбуждало. Никакая другая часть культуры не выражала ценности этого общества настолько полно и не применяла на практике фундаментальные представления культуры настолько оголтело. И в то же время именно эта часть культуры менее всего воплощала в себе ее самые характерные свойства. С наступлением войны контакт стал армией культуры, а особые обстоятельства — ее аналитическим и разведывательным подразделением. Эвфемистическое название стало чуть прозрачнее только и всего. Но положение особых обстоятельств внутри культуры с наступлением войны изменилось к худшему. На это подразделение сваливали всю вину, которую чувствовали за собой граждане культуры, изъявив готовность вступить в войну. Его презирали, как всякое неизбежное зло, поносили за то, что оно поступалось нравственностью, отвергали как нечто такое, о чем люди предпочитают не думать. О, действительно пытались думать обо всем, а разумы О считались более циничными, безнравственными и гораздо более жестокими, чем разумы контакта. Машины без иллюзий, гордившиеся тем, что могут домыслить мыслимое до его абсолютных крайностей. До войны тысячу раз говорили, что именно так и случится. О, станут парией, мальчиком для битья, а их репутация — клапаном для выпуска яда, отравляющего совесть культуры. Но Хорза догадывался, что знание всего этого вовсе не облегчает жизнь таким, как Бальведа. Люди культуры не особо переживали из-за того, что они кому-то не по нраву, и меньше всего из-за того, что они не по душе собственным согражданам. Миссия этой женщины и без того была достаточно трудной, так зачем отягощать ее дополнительным бременем, знанием того, что у своих сограждан она вызывает неприязнь больше, чем у врага? Как бы то ни было, Бальведа... Он потянулся, расправил затекшие плечи, провел пальцами по редким желто-седым волосам. «Думаю, время все расставит по местам». Бальведа грустно улыбнулась. «Точнее не скажешь. В любом случае, спасибо». «За что?» «По-моему, ты укрепила мою веру в исход этой войны». «Ах, Хорза, да уходи же, наконец!» Бальведа вздохнула и опустила глаза. Хорзе захотелось коснуться ее, потрепать ее короткие черные волосы или ущипнуть за бледную щеку. Но он подумал, что это еще больше выведет ее из себя. Ему была слишком хорошо знакома горечь поражения, и он не хотел еще сильнее задевать чувства той, кто была в конечном счете честным и достойным противником. Хорза подошел к двери, и охранник, услышав его голос, открыл ее.
«А, Бора Хорза!» — сказал шедший по коридору Ксора Лундра, когда человек вышел из камеры. Охранник у двери заметно подтянулся и сдул с карабина воображаемую пылинку. — Как наша гостья?
— Радоваться ей особо нечему. Мы поспорили немного, и я, кажется, выиграл по очкам. Хорза ухмыльнулся. Ксора Лундра остановился рядом с человеком и посмотрел на него с высоты своего роста.
«Ну, если только вы не предпочитаете праздновать свои победы в вакууме, то в следующий раз, выходя из моей каюты, когда мы находимся в боевой готовности, наденьте, пожалуйста...»
Следующие слова Хорза уже не услышал. Взвыла корабельная сирена. Идиранский сигнал тревоги на военном корабле или где-либо еще состоит из звуков, похожих на серию очень резких взрывов. Это усиленная разновидность удара в грудь, сигнала, которым идиране пользовались, предупреждая об опасности других членов своей стаи или клана на протяжении сотен тысяч лет, пока не стали цивилизованными. Звук этот производится грудным клапаном, третьей рудиментарной рукой идиран. Хорза зажал ладонями уши, защищаясь от невыносимого шума. Он чувствовал, как ударные волны бьют ему в грудь, проникая сквозь открытый ворот скафандра. Ощущение было такое, будто его приподняло и прижало к переборке. Только теперь Хорза понял, что закрыл глаза. Несколько секунд ему казалось, что спасения нет, что он так и остался в камере Клоаке, и теперь пришел миг его смерти. А все остальное было лишь странным и удивительно правдоподобным сном. Хорза открыл глаза. Перед ним была кератиновая физиономия Кверла Ксоралундры. Тот ожесточенно тряс человека, и в момент, когда звук корабельной сирены сменился болезненным для ушей, но все же более тихим завыванием, Кверл громко крикнул Хорзе в лицо: «Шлем!» «О, черт!» — сказал Хорза. Ксоралундра отпустил его, и Хорза упал на палубу, а Кверл быстро повернулся, схватил и приподнял Меджеля, намеревавшегося проскользнуть мимо. «Ты!» — зарычал Ксоралундра. «Я разведотец, Кверл флота!» — крикнул он Меджелю в лицо, тряся шестиногое существо за грудки. «Ступай немедленно в мою каюту и принеси оттуда маленький шлем от скафандра к аварийному шлюзу левого борта! Мигом! Этот приказ приоритетнее всех остальных и не может быть отменен! Бегом!» И он швырнул Меджеля в нужном направлении. Тот приземлился и сразу же припустил со всех ног. Ксоралундра перекинул свой шлем со спины на голову и открыл. Похоже, он хотел что-то сказать Хорзе, но тут затрещал и заговорил динамик шлема, и Кверл переменился в лице. Тонкий звук смолк, осталось только завывание сирены. «Корабль культуры скрывался в солнечной фотосфере», — горько сказал Ксоралундра больше самому себе, чем Хорзе. «В фотосфере?» — недоуменно произнес Хорза. Он оглянулся на дверь камеры, будто виновата в этом была Бальведа. «Мерзавцы становятся все хитрее!» «Да!» — крикнул Кверл и быстро повернулся на одной ноге. «Следуйте за мной, гуманоид!» Хорза повиновался и припустил за старым идиранином, но тут же уткнулся в его спину, когда громадная фигура резко остановилась. Хорза увидел широкое темное лицо инопланетянина, который повернул голову и посмотрел поверх Хорзы на идиранского солдата, неподвижно стоявшего у дверей камеры. По лицу Ксоралундры пробежало выражение, суть которого Хорза не смог определить. «Часовой!» — вполголоса сказал Кверл, и солдат с лазерным карабином повернулся к нему. «Убей женщину!» Ксоралундра пустился дальше по коридору. Хорза на мгновение замер, посмотрел сначала на быстро удалявшегося Кверла, затем на часового, который проверил свой карабин, приказал двери камеры открыться и вошел внутрь. Потом человек помчался вслед за старым идиранином. «Кверл!» — выдохнул Меджель, резко остановившись перед шлюзом. Шлем скафандра он держал перед собой. Ксоралундра вырвал шлем из его рук и быстро нахлобучил на голову Хорзы. «В шлюзе найдете гиперпакет», — сказал идиранин Хорзе. «Уходите от корабля как можно дальше. Флот появится здесь примерно через 9 стандартных часов. В принципе, вам ничего не надо делать. Скафандр сам пошлет кодированную просьбу о помощи, распознав посланный сигнал свой-чужой. Я тоже...» Крейсер содрогнулся, и Ксоралундра замолк. Раздался громкий хлопок. Ударная волна едва не сбила Хорзу с ног, хотя идиранин, стоя на трех ногах, почти не шелохнулся. Меджель, принесший шлем, с визгом свалился под ноги к Ксоралундре. Идиранин выругался и дал ему пинка, тот умчался прочь. Крейсер опять качнуло. Раздался новый сигнал тревоги. Хорза почуял запах дыма. Откуда-то сверху донеслись неразборчивые звуки, то ли голоса идиран, то ли приглушенные взрывы. «Я тоже попытаюсь бежать», — продолжал Ксоралундра. «Храни вас Господь, гуманоид!» Прежде чем Хорза успел что-то сказать, идиранин опустил щиток шлема и втолкнул мутатора в шлюз. Дверь захлопнулась.
Крейсер резко вздрогнул, и Хорза отлетел к переборке. Он в отчаянии обвел взглядом маленькую сферическую камеру в поисках гиперпакета, увидел его, не без труда оторвал от настенных магнитов и прикрепил сзади к своему скафандру.
«Готов?»
— спросил голос в его ухе. Хорза подскочил. «Да, да, врубайте!» — сказал он. Воздушный шлюз открылся необычным образом. Он вывернулся наизнанку и бросил человека прочь от плоского диска крейсера в маленькое облачко из кристалликов льда. Хорза поискал глазами корабль культуры, но сразу же сказал себе, что это глупо. Тот, вероятно, все еще был в нескольких триллионах километров. Насколько же современные методы ведения войны не соответствовали человеческим меркам? Можно было уничтожать и разрушать с невообразимой дистанции, ликвидировать планеты из-за пределов их систем, с расстояния в десятки световых лет взрывать звезды, превращая их в сверхновые, и при этом слабо представлять себе, за что ты воюешь. Вспомнив напоследок об Альведе, Хорза дотянулся до панели управления громоздкого гиперпакета, нажал на нужные кнопки и увидел, как звезды вокруг закачались и начали искажаться. Прибор швырнул его вместе со скафандром прочь от поврежденного идиранского корабля. Он некоторое время возился с аппаратом у себя на запястье, пытаясь поймать сигнал из длани Божьей 137, но кроме помех ничего не услышал. Скафандр один раз обратился к нему с информацией: гиперпакет, заряд, наполовину, исчерпан. Хорза наблюдал за состоянием гиперпакета на одном из маленьких экранов в шлеме. Он вспомнил, что идиране произносят своего рода молитву своему богу, прежде чем уйти в гиперпространство. Однажды он летел вместе с Ксоралундрой. Когда корабль входил в гиперпространство, Кверл настоял на том, чтобы мутатор повторял за ним слова молитвы. Хорза возражал, говоря, что это не имеет для него никакого значения. Идиранская концепция бога противоречила его собственным убеждениям. К тому же молитва произносилась на мертвом языке идиран, которого Хорза не знал. Ксоралундра холодно объяснил ему, что тут важно само действие, а не что-либо другое. От существа, на которое идиране смотрели в основном как на животное, наиболее точным переводом их слова для обозначения гуманоидов было бы «биомат», не требовалось ничего, кроме преданности. Его сердце и разум в счет не шли. На вопрос Хорзы, как же быть с его бессмертной душой, Ксоралундра только рассмеялся. Больше Хорза никогда не слышал смеха старого воина. Слыхано ли, чтобы смертное тело имело бессмертную душу? Когда заряд гиперпакета был практически исчерпан, Хорза выключил его. Звезды вокруг снова стали четкими. Хорза нажал комбинацию кнопок и отшвырнул аппарат подальше. Они разошлись в разные стороны. Человек медленно двигался в одном направлении, гиперпакет в другом. Вскоре пакет исчез из вида, включившись автоматически и пользуясь остатками энергии, чтобы сбить со следа возможную погоню. Хорза постепенно понижал частоту дыхания. Некоторое время оно было очень быстрым и жестким, но усилием воли он замедлил и дыхание, и сердцебиение. Затем поближе познакомился со скафандром, проверил его функции и силовые узлы. Судя по запаху и внешнему виду, скафандр был новым, изготовленным, скорее всего, на Райерче. Скафандры с Райерча считались лучшими. Говорили, что скафандры, выпускаемые культурой, еще лучше. Но ведь говорили, что у культуры вообще все лучше, а войну она, тем не менее, проигрывала. Хорза проверил встроенные в скафандры лазеры и поискал потайной пистолет. Скафандры непременно оснащались ими. Оказалось, маленький плазменный пистолет, замаскированный, прятался в нарукавнике левого предплечья. Хорза с удовольствием пострелял бы из него, только вот прицелиться было не во что. Пришлось засунуть оружие на место. Хорза сложил руки на выпуклой груди скафандра и осмотрелся. Повсюду были звезды. Он понятия не имел, какая из них — солнце Сарпена. Значит, корабли культуры могут прятаться в фотосфере звезд. И разум, пусть даже находясь в отчаянном положении, спасаясь бегством, сумел перепрыгнуть через дно гравитационного колодца. Не исключено, что идиранам придется труднее, чем они предполагали. Они были воинами от природы, обладали опытом и крепкими нервами, и все их общество было заточено на постоянное противоборство. Но культура — это внешне разнородная, анархическая, гедонистская, упадочная смесь более или менее человеческих видов, вечно терявшая и абсорбировавшая различные группы людей, сражалась вот уже почти 4 года, не проявляя никаких признаков того, что собирается сдаться или хотя бы пойти на компромисс. Все предполагали, что это будет короткое, ограниченное столкновение, носящее чисто символический характер. Но оно переросло в полномасштабную войну. Первые поражения и колоссальные жертвы не потрясли культуру, как то предсказывали ученые-мужи-эксперты, не заставили ее ужаснуться жестокости войны и сдаться. Напротив, культура была горда продемонстрировать, что представляет собой коллективную жизнь, а не только коллективный род. Да, она отступала все дальше и дальше, но при этом готовилась, вооружалась, строила планы. Хорза был убежден, что за всем этим стояли ее разумы. Он не мог поверить, что обычные люди культуры действительно хотят войны, как бы они ни голосовали. У них имелась собственная коммунистическая утопия, они были мягкими, изнеженными, снисходительными. А отдел контактов, проникнутый миссионерским материализмом, тешил их совесть, находя для них трудную работу. Чего еще могли они желать? Эту войну им наверняка навязали разумы, одержимые навязчивой идеей очистить галактику, заставить ее жить по безупречным и эффективным законам, без расточительства, несправедливости или страданий. Глупцы из культуры не понимали, что в один прекрасный день разумы могут решить, что и сами люди внутри культуры — неэффективный вид, склонный к расточительству. Хорза, используя для маневрирования внутренний гироскоп скафандра, осмотрел все небо, спрашивая себя, в каких уголках этой мерцающей огоньками пустоты бушуют битвы и умирают миллиарды существ, где культура еще сопротивляется, где наступают флоты и диран. Скафандр едва слышно жужжал, пощелкивал и шипел. Экономно, спокойно, успокаивающе. Вдруг Хорза ощутил толчок. Скафандр без предупреждения остановился так, что лязнули зубы. По ушам ударило неприятное, словно предупреждение о возможном столкновении, бешеная трель. И уголком глаза Хорза увидел, как на микроэкране у левой щеки вспыхнула красная голограмма. «Цель — обнаружение, радар», — сказал костюм. «Сближение, увеличение».